Вечерний разговор о спорте.
Наступает вечер, и сегодня он будет, как всегда, спортивным. Мы поговорим об основных событиях последних дней и о тех, свидетелями которых нам только предстоит стать. Физкульт, привет! У микрофона Михаил Якимов и моя соведущая
Вероника Иванова.
В прямом эфире «Городской волны» программа «Вечерний разговор о спорте». Начнем с анонсов самых интересных спортивных событий.
Завтра в спорткомплексе «Север» женский баскетбольный клуб «Динамо» сыграет со «Спартаком» из Ногинска. Этот поединок станет пятым в так называемом плей-аут-турнире. За 5-10 места поборются команды. Все это для клубов премьер-лиги. Начало поединка в 19:00. Сейчас новосибирская команда, напомню, это один из лидеров. Ну, правда, в утешительном финале. В утешительном турнире, да. Но тем не менее. В случае успеха «Динамо» продолжит победную серию, которая уже насчитывает 3 матча. И в минувшее воскресенье новосибирские баскетболистки обыграли в гостях красноярский «Енисей». Счет был 73-65 в пользу новосибирских спортсменок. До этого взяли верх над курской «Вентой». 83-74 итог встречи. В турнире за 5-10 места премьер-лиги все это, ну, хорошие результаты на самом деле.
Ну,
жалко,
да,
что, да, жалко, что вот в плей-офф как-то
первую четверку не удалось, вылетели сразу.
Да, не удалось показать такой же результат. Новосибирские баскетболистки при этом провели уже 4 игры, проиграли только в первой. Ну, получается, раз 3 раза выиграли. А там они соперничали в Видном с местной Спартой энд Ко.
Ну да, команда хорошая была, соперница. А что стоит отметить? Вот видишь, надо было сначала везде проиграть, чтобы потом начать везде выигрывать. Но, с другой стороны, в плей-офф они же встретились с УГМК сразу. А УГМК — это главная сила в российском женском баскетболе уже на протяжении многих лет. И поэтому простить то поражение нашим девушкам в принципе можно. Ну а сейчас у них есть шанс стать пятой командой. Ну да, они попали в четверку, но вот в пятерке, например.
Пятая лучше, чем десятая. Среди пятых десятых.
Однозначно, тем более, что в премьер-лиге всего 10 команд играет, поэтому десятая однозначно не очень хорошо. Ну а стоит также добавить, вот ты знала, Вероника, что БК «Динамо» предлагает болельщикам принять участие в создании талисмана команды. Предложение по поводу того, какой талисман вы хотели бы видеть на матчах баскетбольной команды «Динамо» Новосибирск, вы можете отправлять на почтовый адрес клуба dinamovki@bk.ru.
Я так понимаю, что лось и злой снеговик уже заняты. Эти роли как раз отданы маскотам в «Локомотиве»
В волейбольном,
в волейбольном «Локомотиве», и ну, злой снеговик — это наша хоккейная Сибирь.
А я еще напомню тем, кто забыл, что есть еще орел, это символ Сибири футбольной, и как же его, медведь. А бурый мишка — это символ баскетбольного клуба «Новосибирск», мужского баскетбольного клуба. Так что предлагайте, оригинальных вариантов целая куча. Вот,
мне
например,
кажется, здесь что-то нужно изящное, все-таки это девушки, поскольку все остальные команды мы называли, это были мужские команды, там, поэтому и орел, и медведь, и злой снеговик. Здесь может быть какой-то
добрая снегурочка.
Не знаю, мне хотелось бы или какую-то птичку, ну, не птичку, птицу, да, поскольку все-таки женский баскетбол, ну, тоже серьезный спорт, да. А может быть, какую-то хрупкость все-таки отразить. У девушек, вот, например, у хоккейной команды «Гризли», да, тоже такие не очень женские образы.
«Гризли»,
у, да, «Гризли», да, такой. Но здесь вот мне бы хотелось все-таки какую-то, может быть, рысь, может быть, как-то более изящное животное стало бы маскотом.
Вот, я вот еще думаю, это же «Динамо», а «Динамо» — это традиционно милицейское спортивное общество, так что, может быть, я вот пытался вспомнить, но не могу вспомнить никакую известную там сыщицу, там, только Агата, мисс Марпл, Агата Кристи приходит на ум, ну вот, может, есть какая-то известная, может быть, собака милицейская, я не знаю, было
может
бы здорово.
Быть. Или из мультика «Зверополис», где как раз кролик...
Точно, кролик.
Кролик была полицейская.
Я предлагаю сделать официальное заявление, кролик из мультика «Зверополис», почему бы ему не стать символом женского БК «Динамо». Предложение от нас, от вечернего разговора о спорте.
Да, осталось только отправить на электронную почту. Ну, кстати, вот о футбольной Сибири вспомнили, как раз у них и
прошел,
анонс.
Да, матч в прошлые выходные, но они чуть позже. Сначала анонс. Ведь в субботу наша Сибирь сыграет с клубом «Луч» из Владивостока. Игра пройдет в манеже «Заря» в 17:00. 16:00 по новосибирскому времени. Честно говоря, хотелось бы уже видеть на «Спартаке» команду. Во-первых, в центре города удобнее добираться. Во-вторых, и погода уже позволяет. Все-таки тепло обещают на субботу. Ну, а напомню, что вот как раз в предыдущем матче Сибирь сыграла в Санкт-Петербурге с главным аутсайдером турнира «Зенитом-2». Итог встречи 2-2. Сейчас наш клуб по-прежнему в зоне вылета, занимает 18 место и имеет в активе 25 очков. До конца чемпионата остается 8 игр, отставание от спасительного 15 места 10 баллов.
Ну и для любителей командных видов спорта также есть еще одно приглашение на матч волейбольного «Локомотива». 14 апреля команда сыграет во втором матче серии 1/4 финала чемпионата России. Соперник — это питерский «Зенит», с ним уже встречались, но проиграли на площадке как раз в северной столице. Поэтому сейчас, надеюсь, будет матч-реванш. Если выиграют, то, естественно, будет и еще один матч уже тоже не на домашней площадке, на выезде в Санкт-Петербурге. Поскольку в серии нужно две победы.
Ну да.
Ну, пока что вот только одна у Питера, и нам нужна победа вот просто как воздух. Противники у новосибирцев сильные, там играют звезды, Ореал Камеха, и очень много тех, кто когда-то играл в «Локомотиве».
Засветились в Новосибирске, так скажем.
Да, поэтому, да, уже и тактика понятна, и примерно расстановка сил. Тем более, что уже был и выигрыш в поединках, как раз на домашней площадке «Локомотив» до Нового года обыгрывал «Зенит», и тогда не только наш тренер, и там общественности, болельщики, но и тренер противников, то есть питерского «Зенита», назвал игру лучшей в сезоне игрой новосибирской команды.
Да.
То есть все-таки шансы есть, возможность есть, и такое бывало. Время матча, который состоится 14 апреля, напомню, немного позднее, чем обычно матчи выходного дня на севере.
Волейбольные. Часов 5, да?
Обычно в 4 в этом году были. В этот раз 18:30. Ну, все связано с перелетами гостей, поэтому вот такое время. Напомню, что билеты можно купить не только в фойе, можно купить их уже и в интернете, относительно, там, по-моему, уже сезон работает эта система.
Ну да-да-да, мы еще в начале сезона, помнишь, с тобой рассказывали, что можно сходить на «Локомотив», заранее запастись при этом билетом.
Да, ну, поскольку ехать далеко, и отступать, собственно, нашей команде некуда, но очень может помочь, естественно, поддержка болельщиков. Ну, если что, в крайнем случае, там тоже есть утешительный турнир. Если без медалей, то хотя бы там еще есть возможность,
ну, то,
там,
за плей-ауте,
да, с пятого там по самые неприятные последние места побороться. Да. Но я надеюсь, такого не произойдет, и у нас есть все шансы.
Ну и еще один анонс, пожалуй, главный на сегодня. Тренер по ушу, многократный чемпион мира, Европы и России Сергей Суховей сегодня будет гостем нашего сегодняшнего эфира. Поговорим о том, как развивается ушу в нашем городе, и узнаем, каких успехов в последнее время добились наши спортсменки. Ну и спортсмены. А теперь переходим к основным новостям.
О спорте. Вечерний разговор на городской волне.
В минувшие выходные мини-футбольный «Сибиряк» дважды уступил на выезде Норильскому «Никелю». В первой игре в субботу 3-8, на следующий день результат 4-5. Причем в этом матче новосибирцы открыли счет, но удержать преимущество не смогли.
Ну, интрига еще подогревалась тем, что главный тренер Норильского «Никеля» — это бывший главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич. И в этом сезоне он обыгрывает уже не первый раз новосибирскую команду, которая начинала сезон с больших финансовых проблем. Но в итоге выкарабкалась и сейчас уверенно занимает место в зоне плей-офф.
Да, но только новый сезон, конечно, покажет, справился ли клуб со своими финансовыми проблемами, как улучшилось состояние, потому что пока уверенности, конечно, в этом нету.
Угу. Ну, до конца регулярного сезона «Сибиряку» осталось сыграть два матча, оба в Москве с клубом КПРФ, а вот в конце следующей недели они пройдут, то есть не 13-14, а уже, если я не ошибаюсь...
20-х числа.
Да, 19-20 апреля. Но уже можно точно сказать, как я уже говорил, в зоне плей-офф мы закрепились, точно займем 7-е место, там отставание от 6-го большое, опережаем 8-е на много очков, поэтому точно 7-ми будем. А вот кто станет соперником, пока загадывать рано. Претендентов там сразу четверо, и тот же КПРФ один из них. Там по 71-73 балла, вот у четырех команд лидеров сейчас. Первый матч плей-офф «Сибиряк» проведет на выезде, ну а когда уже станет ясно, с кем и когда, мы узнаем, когда же наконец увидят любимую мини-футбольную команду на своем паркете новосибирцы.
Какие еще новости есть в мире новосибирского спорта, узнаем после небольшой паузы.
Вечерний разговор о спорте.
Мы возвращаемся к вечернему разговору о спорте на радио «Городская волна», и у нас продолжение. Какие еще новости, Михаил?
Новости. Новосибирские спортсмены на этой неделе преподнесли нам разные, но в основном положительные. А ведь, например, вот завоевали 5 медалей на чемпионате Европы по грэпплингу. Турнир завершился в столице Румынии, городе Бухаресте, 8 апреля. Рима Ануфриева, знаменитая наша спортсменка, и она была, кстати, гостем нашей программы, запись есть в группе «Городской волны» в социальной сети ВКонтакте, можете послушать, узнать. Кстати, она очень любит читать и порекомендовала нам очень интересные книги. Поэтому вот можете взять
задача
рекомендации, найти
и прочитать
запись Римы Ануфриевой и прочитать ее рекомендованные ей книги после этого. Ну так вот, она взяла золото в весе до 71 килограмма. Абдурахман Биларов — золото в грэпплинге в весе до 100 килограммов. Ирина Громова — золото в грэпплинге ги и бронза в грэпплинге в весе до 64 килограммов. Также Полина Крупская — серебро в грэпплинге ги в весе до 53 килограммов. А вот чем отличается грэпплинг ги от просто грэпплинга, я вам сейчас поясню. В просто грэпплинге спортсмены борются в такой одежде, так скажем, обтягивающей, напоминающей, может быть, как бы компрессионное белье специальное, вот в таких костюмах, и в шортах. А вот грэпплинги, там спортсмены борются уже в кимоно. Там есть расширен, так скажем, арсенал приемов, можно хватать за кимоно, бросать разными способами, не только классическими. Но всего сборная России по грэпплингу завоевала 16 медалей, и 8 из них золотые.
Медалями порадовали и пловцы из Новосибирска. Они завоевали 2 бронзовые медали на чемпионате России и теперь поедут на чемпионат мира в Корею. Речь о мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В команде здесь отличились Максим Облаватский, Александр Клюкин, Роман Домачук и Даниил Марков. Впереди только москвичи и питерцы. Ну, то есть есть куда стремиться. Нужно столичных пловцов обгонять в следующий раз. Вот они, наверное, будут основными конкурентами на чемпионате мира в Корее. Затем еще одну бронзу завоевали девушки, тоже эстафета 4 по 100 метров вольным стилем. Ну, здесь, естественно, фамилии будут другими. Анита Грищенко, Екатерина Никонова, Александра Кичигина и Арина Суркова. Вот эти девчонки привезли как раз общую бронзовую медаль, да, и личные бронзовые медали каждая. Уступили они пловчихам тоже из Санкт-Петербурга, то есть это первое место. Ну, здесь на втором месте немножко другой лидер, уже Свердловская область лидирует. Поэтому задача обогнать, переплыть и проплыть лучше. Регион на соревнованиях всего представил 26 пловцов, то есть не каждый, да, приехал с медалями, можно сказать. Большинство все-таки выступили и не отличились. Можно поздравить тех, чьи фамилии я назвала. И, кстати, получили путевки все-таки победители не только на мировое первенство. Все это повлияет на отбор на 30-ю Всемирную летнюю универсиаду в Неаполе, то есть следующая универсиада как раз там будут учитывать эти медали. Ну и результаты соревнований в этом году окончательно повлияют на решение, кто же поплывет не только за Новосибирск, но и за всю страну на Олимпиаде в Токио. Следующим летом, да.
Стоит отметить, представляешь, вот Даниил Марков, он же выиграл юношеские Олимпийские игры, там медали завоевал целую кучу. Сейчас на универсиаде еще завоюет, а потом поедет на Олимпиаду и там завоюет. Было бы классно. Каждый год медали все старше, взрослее и более сложных соревнований.
Ну, Даниил вообще привез тогда целую связку, там было 6 медалей.
4 из них золотые, если я не ошибаюсь.
Да, и, по-моему, там под вопросом и не стояло то, как он сможет выступать на других соревнованиях. Единственное, как произойдет вот этот переход к профессиональному, уже взрослому спорту.
Да. Стоит отметить также, что новосибирские спортсмены прошли отбор на чемпионат мира по футзалу. В городе Салават, это в республике Башкортостан, прошел чемпионат России среди слепых футболистов. В турнире участвовали 6 сильнейших команд страны. Это сборная Башкортостана, хозяева турнира, сборная республики Дагестан, Тюменской области, Тульской, Новосибирской, а также команды города Уфы. Встречи прошли в 2 круга, и во всех новосибирцы одержали победу. Представляешь, 100% результат. В финале...
Удивительно.
Да. То есть 10 встреч выиграли, да? А потом в финале новосибирцы Играли с хозяевами площадки сборной Башкортостана, и матч завершился победой сибиряков со счетом 3-1. Тем самым новосибирцы доказали в очередной раз, что они сильнейшие в этом виде спорта. По итогам выступления была составлена сборная России на чемпионат мира, который пройдет в конце октября в Японии в этом году. И туда попало 4 спортсмена из Новосибирска, 3 человека из Уфы, ну это команда-финалисты, а также 2 человека из Тюмени и по одному из Санкт-Петербурга и Тулы. Ну, то есть, в принципе, никого не обидели, хотя бы одного человека из команды взяли. Ну, будем болеть осенью за наших футболистов.
Ну, а тем временем Владимир Тарасенко стал первой звездой недели в НХЛ. Ну, несмотря на то, что турнир очень далеко, за нашего земляка как-то очень хочется наблюдать за его успехами, и они всегда есть, самое главное. Для нас он всегда звезда, и тут еще и лига отметила его старания. В Америке сейчас продолжается регулярный чемпионат, и по данным лиги Тарасенко стал самым результативным игроком недели. Он набрал 7 очков в 4 матчах, сделал 3 гола и 4 результативные передачи. Этим он помог своей команде финишировать на 3-м месте центрального дивизиона. Напомню, что в этом сезоне Владимир Тарасенко вообще богат на такие кругленькие цифры. Он преодолел рубеж в 200 шайб, 400 очков получил за свою карьеру. В НХЛ, я имею в виду. 27-летний Тарасенко закончил, в принципе, чемпионат с такими результатами, как 68 очков в 76 матчах. Ну, это
отличный результат,
такие, да, отличный результат. И он стал вторым игроком вместе с Александром Овечкиным в 5 последних сезонах, забившим не менее 30 голов.
Вторым из россиян, естественно.
Ну да, из россиян. Мы про россиян сейчас говорим, про родных спортсменов. Интересно, вот сколько ноликов в контракте у Владимира Тарасенко, раз у него везде вот такие круглые цифры. Может, наверное, и там тоже рекорды. Ну и да. Сегодня как раз стартует серия плей-офф, где соперником команды Владимира Тарасенко Сент-Луис Блюз будет Виннипег Джетс. Ну, может быть, кто-то смотрит, кому-то интересно, можно как раз поболеть.
Ну да, ну, тем более регулярка закончилась, и сейчас уже заканчивается серия плей-офф, не заканчивается, а только начинает серия плей-офф финальная за Кубок Гагарина, то есть в России хоккей заканчивается, вот, а за океаном самые интересные, самые классные матчи плей-офф только начинаются, поэтому там еще смотреть не пересмотреть, болеть не переболеть. Ну а вот тхэквондисты из Новосибирска завоевали 13 медалей на чемпионате и первенстве Европы в Италии. Итог 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых награды. Подводя, можно сказать, итоги этих соревнований, сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. На втором сборная Греции, а на третьем сборная Украины.
Да, ну и соревновались в такой в комплексной программе Туле, это когда спортсмены выполняют комплекс из атакующих и защитных движений. Заняли здесь первое место Алина Пушкарева и Валерий Васильев. Еще 2 золота взял Данила Алексанов, но уже там речь идет о спарринге среди спортсменов 14-15 лет и соревнованиях в командной спецтехнике в составе сборной. 2 место на чемпионате заняли Юлия Салтыкова, у нее вот как раз так комплексная программа Туль, и Александр Поляков. У него личная и командная спецтехника в составе сборной России, а также Сергей Заварзин, у него тоже медаль, программа «Туль». На первенстве Европы серебряную медаль завоевала Марина Ледвина в спарринге среди спортсменов 14-15 лет. Бронза у Дмитрия Орехова в спарринге, но возрастная категория уже не другая, 11-13 лет. Екатерина Исакова в спарринге тоже 11-13 лет привезла 3 место. Можно еще отметить Марину Ледвину в командном спарринге и Данила Александрова в командном спарринге. Тоже они привезли бронзовые медали. Поздравляем всех спортсменов.
Ну что ж, мы, по-моему, так поименно не часто всех упоминаем, но раз такие результаты, почему бы не поздравить ребят, действительно. И единственная, наверное, международная новость, которую мы успеем рассказать до перерыва на новости на городской волне, касается, конечно же, главного события прошлого дня. В Лиге чемпионов минувшей ночью были сыграны первые четвертьфинальные матчи. Более драматичным и неожиданным получилось противостояние 2 английских клубов – Тоттенхэма и Манчестер Сити. Во-первых, лондонский Тоттенхэм провел первую игру на новом стадионе, ну, в Лиге чемпионов, естественно, и при полном аншлаге это случилось 62 тысячи болельщиков. В самом начале...
Немало,
да? В самом начале вратарь столичной команды Уго Льярис потащил пенальти от одного из лучших нападающих мира Серхио Агуэро. А вот на 78-й минуте отметился уже корейский полузащитник Тоттенхэма Сон Хын Мин. Так, со счетом 1-0 эта встреча и закончилась. Ответная игра через 2 недели в Манчестере. Другой вчерашний матч завершился ожидаемой победой Ливерпуля над Порту со счетом 2-0. Так что прошлогодний финалист Лиги Чемпионов сделал первый шаг на пути в полуфинал. Кита забил уже на 5-й минуте, а через 20 минут Фермино установил окончательный счет, который был зафиксирован после 90 минут матча. Сегодня в главном клубном футбольном турнире Европы встретится Манчестер Юнайтед с Барселоной и Аякс с Ювентусом. А мы после выпуска новостей на радио «Городская волна» встретимся с Сергеем Суховеем, тренером по ушу и чемпионом мира многократным Европы и России.
Вечерний разговор о спорте. В программе присутствует...
Возвращаемся в студию радио «Городская волна» 101.4 FM. Это вечерний разговор о спорте. В студии Вероника Иванова, мой соведущий
Михаил Якимов.
А также наш гость Сергей Суховей, тренер по ушу, многократный чемпион мира Европы и России. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не так давно вы вернулись с соревнований. Это было первенство России. Ваша воспитанница приехала, вернулась домой с наградами. Расскажите, что за соревнования были, вот как долго пришлось готовиться, что значит... Что значит этот турнир? Что значит эти достижения и успехи для ушу Новосибирской вообще? Вот, может быть, для развития этого вида направления спортивного?
Ну, начнем с того, что это было первенство России по традиционным видам ушу, или как их еще называют, кунг-фу. То есть есть спортивное ушу, которое, там, собственно, ушу называется, да, и традиционные виды, тут старые виды, их называют еще и кунг-фу. Сам я в этот раз, это тот редкий случай, когда я не ездил, потому что готовил, тренировал других ребят, я подготовил спортсменов и повез их второй тренер, мой помощник, мой ученик, сам тоже чемпион мира, трехкратный Иван Васильевич Молчанов возил. Но я смотрел и трансляции, и как бы в курсе, и общался, и, в общем-то, хорошо представляю вообще ситуацию, поэтому, в общем-то, могу ответить. Ездили две мои ученицы, это Елизавета Кочеткова, которая взяла только лучшие 4-5 места. Ну, жесточайшая конкуренция, конечно, сейчас очень в ушу. И Ариадна Ручко, она по девочкам выступала, она смогла взять первое место в виде программы гунь, то есть палка традиционная, шаолинь гунь она делала, шаолиньскую палку. Эти соревнования являются одним из обязательных этапов отбора для участия в первенстве Европы, которое пройдет тут буквально уже через месяц, тоже в Москве. Поэтому это очень серьезные старты. Новосибирская команда состояла не только из моих спортсменов, там были еще других тренеров ребята, и в целом завоевали они 4 первых, 4 вторых и, по-моему, 3 третьих места. Раньше бывало у нас как бы результаты были и по урожайнее, но неимоверно высокая конкуренция сейчас в разных регионах по ушу. Это связано с тем, что появился в Москве такой московский дворец ушу, в котором, наверное, одни из лучших условий в мире. Может быть, даже самые лучшие для занятий ушу.
То есть это какой-то большой спорткомплекс, который полностью посвящен именно этому виду спорта. Все необходимые тренажерные, какие-то тренировочные площадки, да, я правильно
понимаю? Да, абсолютно так. И регулярно проходят сборы. И если раньше были... Ну, как бы единичные такие очаги ушу наиболее сильные в России, то сейчас уровень подравнялся, этих вот сильных команд стало больше, и конкуренция все жестче и жестче с каждым годом. Прям.
А интерес вот чем вызван? Например, у нас в Новосибирске, я так понимаю, что нет такого специализированного все-таки пока зала, да, или какого-то комплекса, но спортсмены-то есть?
Да, все так, все так.
Ну вот интересны восточные практики или, может быть, какая-то мода?
Нет, вот сейчас как раз не этап моды на ушу, да, то есть не этап всплеска моды. Всплеск был, вот, когда, допустим, я начинал, да, в 89-м году заниматься, тогда достаточно было повесить где-нибудь там на заборе, на остановке, на подъезде объявление, секция ушу, карате, тэквондо, там.
Любое восточное.
Да, и в этом зале будет яблоку негде упасть. Никто не выяснял, какой тренер, что, да, то есть все. Сейчас стадия такого профессионализма стойкого, да, и когда... Ну вот накопленный опыт, да, рядом тренеров, которые начинали как раз конец 80-х, начало 90-х, и этот опыт реализуется.
Вы сейчас тренируете же не только вот в секции, да, ну или там в спортклубе, ребят. Я так понимаю, что есть еще и открытые уроки, да, вот были во всяком случае, где можно познакомиться, посмотреть. И, ну, наверное, тоже примкнуть.
Да, если мы говорим про ушу или вообще восточные практики, смежные есть практики, да, как правило, ну, часть, по крайней мере, специалистов по ушу, они также специалисты по цигун, по так называемой, ну, это гимнастика, которой аналогов нет, как бы, в европейском, потому что здесь... И, собственно, гимнастика, какое-то физическое движение, и определенная дыхательная гимнастика, определенное дыхание. И следующий компонент – это мыслеобраз или, можно сказать, медитация в движении. То есть, когда мы мыслью отслеживаем как движение, так и еще какие-то образы определенные, которые помогают настроиться нам на что-то, да, что можно сравнить с... ну, не знаю, даже с аутотренингом каким-то или там, то есть такая внутренняя тема. В общем-то, сейчас время, когда объединяются очень разные направления, и не то Запад обогащается Востоком, например, той же самой медитации, да, там какие-то там позитивные мышления те же какие-то, а Восток обогащается Западом, например, психологией классической, да. И вот цигун, он, вот как раз вот эта система, он включает все это. И да, по нему ведут занятия, я регулярно, ну, по крайней мере, летом провожу бесплатные занятия в парках. Очень хорошая оздоровительная система.
Ну, а если все-таки вернуться к, вот, к этому спорту, 4 ушу. Медали, да, к ушу, именно к спортивному ушу, 4 медали, это гарантирует всем этим участникам, завоевавшим их на вот, первенство России, попадание автоматическое на следующий этап, на европейскую турнир?
Ну, скорее, то есть большую часть как бы путевки они заработали именно этим, да, скорее всего эти участники примут участие, да, то есть в Европе. Еще рассматриваются результаты прошлого года также и обязательное условие участия в первенстве России по спортивным видам ушу. Это как бы является неотъемлемым условием для участия, да, то есть это должны быть такие действительно универсальные спортсмены, и чтобы точно знать, что этот результат не случайный.
Угу. Скажите, вот в Новосибирске сейчас вообще насколько сильно ушу, вот, ну, вы, можно смело сказать, комплиментарную вещь, легенда новосибирского, да и российского ушу выигрывали многократно всевозможные соревнования по этому виду спорта. А есть ли сейчас кто-то, кто может поддержать эту планку, вот, в ком уже виден потенциал такого же, ну, мастера, ну, высокого уровня?
Как минимум, да, то есть и... как тренер не уступает, да, то есть мы, конечно, коллеги где-то конкурируем, но я, тем не менее, я ни в коем случае не могу игнорировать, да, говорить, Сергей Петрович Сыщиков – это очень сильный и на данный момент наиболее результативный тренер города Новосибирска, президент Федерации ушу Новосибирской области. Конечно, сейчас кузница, как бы такая очень у него мощная кадров. Мы сейчас, вот я, например, даже чуть больше держу сейчас акцент на не на медали. Может быть, это покажется странным, я могу развить эту мысль свою, да. То есть мне сейчас спорт интересен, чуть больше становится как развитие и как воспитание, да. То есть медали чуть-чуть уже отходят на второй план моей деятельности в моем клубе.
У вас же проходят как раз не только там, не знаю, сборы, но еще есть такое понимание, как лагерь, да, где, я так понимаю, не только вот тренировки, еще какая-то программа.
В нашем клубе лагерь – это такое очень мощное объединяющее начало, и очень много интересных мероприятий, которые, ну так, формальным языком можно назвать как и как профориентация, потому что мы встречаемся с интересными людьми, с путешественниками, которые участвовали в кругосветных путешествиях, с журналистами, с видеографами, с писателями, с музыкантами, ну, чаще всего творческих профессий, да, с МЧС, там у нас какие-то встречи. Люди рассказывают о своих, по медицине тоже у нас там, люди рассказывают о своих профессиях, дают какие-то уроки. Плюс мы проводим очень много каких-то мероприятий. Ребята снимают 3 фильма, мы там Оскары им вручаем свои собственные, то есть они разбиваются на 3 бригады, какие-то в разных жанрах снимают кино, фотографируют, ну, спортивная деятельность само собой тоже.
То есть можно сказать, что здесь еще, даже если вдруг не получится со спортом, освоишь какую-то профессию или что-то узнаешь новое, интересующее тебя деятельности.
Ну, о себе хотя бы.
Если интересно, я вот немножко расширю этот момент. Я считаю, что спорт — это ну, из чего я исхожу? Это способ оформления детства, да, наверное, uh-huh. как-то способ организации, правильно сказать, наверное, детства. Смотрите, очень много людей занимаются спортом, но на пьедестал почета заходят единицы,
это
да,
так.
по крайней мере, регулярно. И тут родителям нужно очень понимать, что если мы отдаем в профессиональный, ну, спорт, да, когда ребенок занимается каждый день с, там, с 5, там, 6, с 8 лет даже, ну, это профессиональный спорт, да, хоть он, может быть, еще там не трудоустроен, то, выбирая что-то, мы отказываемся от чего-то другого. И мы отказываемся, занимаясь спортом, если честно, вот очень много чего. Мы жертвуем свободным временем, отдыхом, дружбой. И одно из самых важных, мы жертвуем в том числе образованием, которого мы получаем спортивное образование, но не получаем где-то там уроков
кругозор,
каких-то.
Да, да.
То есть не в том смысле, что ну, спортсмены стараются, да, они люди организованные, они этого успевают многое
ну, да,
исполнять.
Они более дисциплинированные, как
но,
правило.
Да, но будем реалистами все равно. Выбирая что-то, мы отказываемся от всего остального. Это нужно понимать, да. Вот для меня это важно очень, да. И кто-то стал, сделал спортивную карьеру, а многие не сделали. Если ты сделал спортивную карьеру, то дай бог ты либо получил профессию тренера, либо ты там стал общественным политическим деятелем. Но не всем это, не у всех такая судьба. Соответственно, кто-то оказывается в какой-то момент, опа, у меня больше ничего в жизни нет, и он дезориентирован, да, то есть мы знаем, такая судьба бывает у спортсменов. Мы, вот наш клуб, мы стараемся, чтобы такого не было, да, и сразу прицелим и родителей в первую очередь, и детей, что в жизни много всего интересного, и вот эта идея гармоничного развития, она как бы у нас присутствует.
Ну что ж, замечательно. Я напомню, что сегодня в гостях у нас Сергей Суховей, тренер по ушу, многократный чемпион мира, Европы и России по этому виду спорта. А разговор о ушу мы продолжим после рекламы на радио «Городская волна».
О спорте. Вечерний разговор на «Городской волне».
Вновь возвращаемся в прямой эфир на радио «Городская волна». Сегодня говорим мы об ушу. И гость нашего эфира Сергей Суховей, тренер, многократный чемпион мира, Европы и России. А ведущая программы – это я, Михаил Якимов, и...
Я Вероника Иванова. Сергей, сразу напрашивается вопрос. Вы, я так понимаю, совсем недавно завершили свою спортивную карьеру и выступали до этого и как спортсмен, да, и как тренер. Сейчас вы только тренируете. Вот как вы поняли, что пора заканчивать и только отдавать себя воспитанникам?
Ну, последние соревнования у меня были год назад, и я стал чемпионом Европы очередной раз, и осенью, полтора года назад, соответственно, чемпионом мира. Знаете, это как бы... естественное ощущение, что все, вот уже, ну, как бы все случилось, и, ну, просто это внутреннее ощущение, что больше нет, наверное, желания, как бы так, то есть нет желания-необходимости, и пора переходить уже полностью на другую ступень, то, что ты, ну, накопил, этим делиться с людям, потому что нет больше смысла стать еще больше чемпионом Европы раз или там мира. Ну, то есть, это как-то так. Это естественное, наверное, такое взрослое желание.
В свое время, когда выбирали вот, вид спорта для себя, почему оказались именно в ушу? Что сподвигло к этому
виду
спорта?
Я не выбирал его. Вот, вы знаете, когда это как любовь, да, вот взял и влюбился. Вот, и, то есть, почему вы ее выбирали? У нее волосы там, ну, светлые, зубы прямые, там, все мне подходит, да. Нет, не так. Просто я увидел ее и пропал, как говорится, Высоцкого. Вот, так что... Мне это просто понравилось, это меня захватило.
Вот смотрите, ушу очень часто сравнивают с гимнастикой. А в чем может быть преимущество этого вида спорта над гимнастикой, к которой мы привыкли, какой-то классической...
Ты имеешь в виду спортивную гимнастику?
Ну да, спортивной или художественной гимнастикой. Вообще с разными видами гимнастики сравнивают ушу именно.
Смотрите, что объединяет ушу с гимнастикой? Это и то, и другое, и фигурное катание, и там... прыжки на батуте и прыжки с трамплина, вот, с вышки в воду, как правильно называется. Это сложно координированные виды спорта. Вот, вот что объединяет. Да? Этим же они объединяются и с танцами, со всеми видами танцев. Да? То есть рука правая в одну сторону, левая в другую, нога в третью, вторгая, вторая нога еще куда-то, голова еще куда-то, взгляд в совсем другое место, спина выгибается вверху в одну сторону, внизу в другую, то есть, и все это, а пальчики еще как-то работают, значит, да, вот, еще какой-то образ определенный, да, должен излучать. Вот это сложно координированные виды деятельности, когда ты вот такой вот управляешь сложным механизмом очень по-разному. Ушу, ну, нужно вернуться к истокам, что такое ушу. Это даже переводится дословно «боевое искусство» или «военное искусство». Угу. Это уже принципиальное отличие. То есть есть некая прикладная часть, все движения, по крайней мере, в первоисточнике, они имеют прикладной смысл. Это либо удары, либо уклонения, либо там защита, либо вот то, что вот многие не понимают, да, говорят, что-то какие-то красивые движения на драку не похожи. Это не сама драка, не ее имитация, это способы тренировки качеств бойца или качеств тела, какой-то подвижности. В поединке это же самое движение будет намного менее амплитудным, да, например, может быть, в поединке его нет, но это движение готовит наше тело для бойцовских качеств. Вот этот момент. Второй момент, что ушу, как и карате, и тэквондо, это восточное единоборство, а восток вещь такая, которая не разъединяет, раскладываю по полочкам, это тело, это душа, это мысли, это эстетика, это бизнес, а Восток объединяет. Вот Восток стремится к объединению всего и всего, да, то есть, и даже вплоть до того, что это даже не спорт изначально, да, все, а это и единоборство, и искусство, и образ мыслей. И считалось, что мастера боевых искусств, по крайней мере, многие из них, да, владели и какими-то другими искусствами, там, каллиграфией, живописью, стихами. И, кстати, у шуистов и даже у спортсменов тоже есть такая тенденция. Ну, вот такое, да, то есть какой-то внутренний компонент и нераздельный взгляд на мир, наверное. То есть осознание себя в мире – это тоже ушу.
Угу. Сергей, ну у вас, наверное, тоже, да, есть вот какое-то хобби, ну, я не знаю, стихи, живопись?
Хобби не хобби, наверное, это неотъемлемая часть моей жизни. Я до ушу я рисовал серьезно, художественную школу окончил с отличием. И это тоже как бы, ну, связанные вещи, потому что ушу – это тоже рисование, рисование телом, да, то есть как бы объемное, плюс еще во времени, да, как-то, то есть это тоже какие-то эстетичные, ну, там, не знаю, положения, движения, вот, и я являюсь еще и фотографом, и видеографом, член Союза фотохудожников России, сейчас вот переключаюсь в видео и в кино больше, и это, нет, наверное, вторая моя сторона, как бы, моего существования, снимаем ролики про ушу, которые, кстати, тоже вот, ну, такие в мире популярные довольно-таки становятся. Да, это есть.
То есть популяризируете, да, я так понимаю, вот эти единоборства, да, и
с помощью творчества, да, уже другого. А вот, возвращаясь опять к сравнениям, вы упоминали, что кунг-фу, ушу, есть разница между этими понятиями, я правильно понимаю? Одно это более прикладное, второе это вот именно как раз на развитие, или какие-то другие нюансы здесь?
Вот, знаете, ушу такая штука сложная, разветвленная, даже недавно читал, что в Китае создавали энциклопедию ушу, существует такая энциклопедия ушу, где изучали стили по провинциям, и, в общем-то, общей сложности больше тысячи, угу, может быть, даже значительно больше тысячи различных стилей ушу. И есть такая поговорка в Китае: ушу – это одна семья. То есть есть родственники близкие, есть родственники дальние, и какие-то стили очень похожи друг на друга, да, или к одной семье относятся там. Есть дальние родственники, которые очень не похожи, но все равно у них есть общие пронизывающие корни. Поэтому вот это вот всегда очень... Тут люди со стороны запутываются, да, и даже внутри ушу. Так вот, сейчас, значит, термин ушу, как такой общепринятый, был принят, по-моему, в 50-е годы в Китае. Это всего многообразие, ну, единоборств китайских.
Угу, объединил всех под одно.
Да. И из него стали как бы так, ну, вот немножко так очищать, рафинировать его стали, и создали несколько видов, по которым стали проводить соревнования. Угу. Чан Цюань, Нань Цюань, Тай Дзи Цюань, как бы, и виды оружия. Это и стали называть ушу. Но, а традиционные виды старые стали называть традиционным ушу. Сейчас, вот, сейчас будет сложно.
Мы приготовились.
Да, дело в том, что Китай был расчленен когда-то, да, то есть Гонконг, это же тоже как бы Китай, но он был английской колонией, Макао португальской колонией, а фильмы, популяризирующие боевые искусства китайские, в основном пошли из Гонконга. Гонконг с КНР не договаривался, как они будут называться, и они использовали термин кунг-фу. Кунг-фу больше, как бы, легче перевести, что ли, как мастерство, или гунфу, подвижничество, мастерство. И поэтому во всем мире стало известно как кунг-фу, это понятие. И вот часто говорят, так, вот кунг-фу это да, это то, что Брюс Ли делал, и Джеки Чана, а ушу это какая-то гимнастика. Вот это как раз заблуждение, это одно и то же. Свои плюсы и есть и там, и там, своя прелесть и там, и там.
Ну и у меня такой вопрос будет, а где же можно увидеть в ближайшее время, может быть, выступления ваших подопечных, ну и вообще, может быть, какие-то соревнования по ушу в Новосибирске?
Так, в конце апреля, по-моему, последние выходные апреля будут соревнования по ушу, так, если не дай бог памяти, в Заре, что ли, у нас, вот здесь могу ошибиться, то есть... И 1 мая вот наша команда должна выступать на площади Ленина. Но я думаю, сейчас с наступлением тепла, вот на майских праздниках будут выступления на, как в Центральном парке, на площади Ленина. Мы всегда выступаем на нескольких площадках в день города. Показательные выступления какие-то устраиваем. Ну, здесь надо, наверное, следить, как бы, за федерацией ушу.
Ну, примкнуть может не только, я так понимаю, ребенок, к каким-то хотя бы любительским группам, но и взрослый, да?
Да, вот это очень выгодное такое отличие, наверное, ушу, что от единоборств классических, которые мы привыкли считать классическими, что заниматься ушу можно в любом возрасте, да, и если ты занимаешься, там, ну, не буду называть название, на всякий случай, да, там, где жесткие спарринги, то лет там до 30 плюс-минус, чаще минус даже, да, ты уступаешь, и после этого у тебя очень много травм, и после этого... Да, приходится лечиться, завязывать, то ушу можно практиковать в любом возрасте всю жизнь, и...
А начинать с какого рекомендуете, вот, малышей, детей с какого возраста?
Вообще я рекомендую начинать заниматься ушу с такого возраста, который сейчас уже есть. Пусть там 20, 40, 70, 80 лет. Ну, а на самом деле мы берем лет сейчас, ну, 5-6 лет, это уже прям многие берут, да, даже бывает сейчас и пораньше. Но пораньше, 3-4 года, это такое общее развитие, игры, ну, и совсем немножечко вкрапление ушу.
Да. Ну и у нас еще есть такая легкая, но быстрая рубрика «Блиц». Михаил, объясни, что нужно
делать. Мы обычно заканчиваем эфир. Это вопросы, на которые нужно отвечать коротко. Первое, что приходит в голову. Ну, а если мы попросим, то можно немножко пояснить.
Да.
Ну что ж, Вероник, начинай.
Ну, да, любимый спортсмен. У вас, наверное, есть тоже какие-то предпочтения. Может, любимая команда спортивная. Ну,
почему-то вспомнился Алексей Немов.
Гимнаст. Гимнаст. Олимпийский чемпион.
Ушу или кунг-фу?
Все полезно. Все
полезно,
хорошо.
Все нравится.
Я не буду выбирать.
Как мы уже рассмотрели, в принципе, это одна большая семья.
Да. Какой спорт вы бы выбрали, если бы жизнь не свела вас с ушу? Может быть, какие-то еще были попытки?
Рисование.
Рисование?
Спорт. Я не знаю.
На скорость.
Спортивное рисование.
Я не знаю. Насчет спорта я выбрал тот, который люблю.
Ну, может быть, какому-то симпатию еще испытываете, кроме ушу?
Болеете, так, может, за кого-то.
Знаете, вот это очень сложный для меня вопрос. Я мог бы заниматься, наверное, разными видами спорта, но для меня ушу содержит все. И в нем есть и бокс, и дзюдо, и акробатика, и гимнастика, и танцы. Как бы. То есть для меня это, наверное, вот весь мир как бы здесь присутствует.
Кино или театр?
Кино.
Почему?
Почему?
Точно кино. Ну, с детства я очень люблю кино, и, в принципе, я сейчас и держу путь в кино. Когда-то думал быть актером, хотелось в детстве, но сейчас, наверное, в режиссуру больше. Через операторское мастерство в режиссуру, вот мой так уклон идет сейчас.
Угу.
Ну что ж, тогда, может быть, вы посоветуете какую-то кинокартину или, или любимую книгу для наших слушателей?
Ну, если из фильмов, я бы посоветовал тот фильм, который я увидел и пропал, как говорится. Он называется либо «Боевые искусства Шаолиня», либо он называется «Северный и Южный Шаолинь». То есть у него два разных названия. Это фильм начала 80-х годов, и я считаю, ничего лучше про ушу так не было снято. Художественный фильм с Джетом Ли, тогда его называли Ли Лянзе, да, многократный чемпион Китая по всем видам, член пекинской сборной. И вот я считаю, вот этот задор, вот этот дух Шаолиня и ушу. Да, там ушу уже, оно не совсем традиционное, оно такое видоизмененное, но вот это то, что увлекло меня и то, что до сих пор держит меня в ушу.
Здорово.
Ну, и последний, да. Да. Ну и последний вопрос. Самое лучшее место на Земле?
Алтай.
А почему Алтай?
Мне там хорошо. Мне нравится. Там.
Это главное.
Хорошо себя чувствую.
Да, мне там хорошо. Ну что ж, спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что были с нами. А сегодня рассказывал об ушу нам тренер по этому замечательному виду спорта, многократный чемпион мира, Европы и России Сергей Суховей. А для вас в эфире работали Михаил Якимов и
Вероника Иванова.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго.
Вечерний разговор о спорте. Через неделю в это же время на городской волне.